эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Тамара Лиленкова и Святослав Элис.
Посмотрите, послушайте обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время».
Сегодня мы поговорим о молодых ученых в России. Есть ли им место в академической среде и часто ли их научные исследования получают практическое применение? Программу мы поделили на соответствующие части – гуманитарную, естественно, научную и математическую.
Еще с советских времен в России гордятся качеством математического образования. Его всегда поддерживали в первую очередь, ведь точные науки были нужны для военной промышленности. В московской студии декан факультета математики Высшей школы экономики Владлен Тиморин и доцент кафедры высшей математики МФТИ, сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Андроник Арутюнов.
Ну, наверное, мы начнем с Андроника. Скажите, когда вы выбирали вот этот предмет, математику, да, вы понимали, чем вы будете заниматься? Да? Вы хотели заниматься наукой или это было ваше призвание математика, и вы пошли туда, потому что, ну, вот математика, да, вот то, чем вам хотелось заниматься. Вы не думали о том, как это потом реализуется в качестве профессии?
Ну, когда я решил поступать на мехмат МГУ, я учился в школе, в хорошей физико-математической школе, и математика мне, собственно, в школе нравилась. Я, конечно, очень смутно понимал, чем я буду заниматься дальше. Ну, вот была некая такая розовая мечта детства – заниматься наукой, что бы это ни значило. Ну, когда я поступил на мехмат и начал там учиться, с течением лет я понял, что собственно, подразумевается по словам «наука». Я до конца, наверное, до сих пор не понял.
Как ученые, вы живете на те деньги, которые зарабатываете как преподаватель? То есть вы начинали как аспирант, да, правильно я понимаю?
Нет, ну, начинал как, я заниматься математикой как студент. Ну, как на что живет ученый, тут это вопрос, ответ очень простой. Ну, вот в физтехе до того, как у нас в ходе борьбы нашего профсоюза произошли какие-то заметные улучшения в жизни, и у меня зарплата была 1030, я занимался репетиторством с утра до ночи.
Собственно, репетиторством
30 тысяч была зарплата. Угу. Собственно, репетиторством я занимался со второго курса, если я не ошибаюсь. Ну, вот, суммарно у меня старший репетиторство 10 лет был. Если не больше, может быть, 11. Ну, вот, собственно, репетиторство как бы позволяло зарабатывать там на хлеб с маслом, ну, и как-то более-менее себя свободно в финансовом плане чувствовать.
Но оно не нравилось, как бы это было именно принуждение себя, скорее.
Ну,
да?
Первые 3 года оно, конечно, нравилось, потом надоело. Это, к сожалению, в репетиторстве именно для математиков, потому что для нас репетиторство – это в первую очередь ЕГЭ со школьниками, абитуриентами, ну или ГИАТ уже с девятиклассниками. Это слишком низкий уровень квалификации для этого требуется. То есть фактически вот все то, чем мы занимаемся, как математики, да, ну никакого отношения к школьной программе не имеет. И это, по сути дела, решение каких-то примитивных задач, будучи при этом тоже какие-то за рубежом overgraduated. То есть, ну, как посуду быть с высшим образованием. Я вот занимался репетиторством, занимался им долго, и это как раз был очень долго мой основной источник доходов. Позже я, вот у нас существенно улучшилась ситуация в физтехе, зарплата сильно выросла. Кроме того, вот я выиграл не так давно грант президента, там еще в нескольких грантах состою. Ну, вот это, да, позволило мне так поправить свое финансовое положение. Сейчас я не занимаюсь репетиторством, но деньги я получаю в первую очередь. Вот моя основная зарплата – это именно преподавание. То есть в физтехе моя должность называется доцент, то есть мои основные обязанности служебные – это вести занятия. Ну, вот, собственно, что я и делаю 7 пар в неделю.
Владимир, я знаю, что в какой-то момент в Высшей школе экономики аспирантам как-то очень неплохо подняли вот эти аспирантскую ставку. Да? Это сохраняется или что-то изменилось сейчас? Именно как раз вот для того, чтобы ну, люди себя чувствовали хорошо и могли заниматься наукой.
Да, у нас вот сейчас мы уже принимаем заявки в аспирантуру на следующий год. У нас 29 позиций аспирантских по математике в аспирантской школе по математике, обеспеченных стипендиями 30 тысяч рублей в месяц. Это то, что называется академическая стипендия. Это не у всех такая стипендия, а у отобранных кандидатов будет такая стипендия.
То есть ее еще не так просто получить.
Ну, это вот на входе мы посмотрим и выберем тех, кто имеет наибольший потенциал и которым может быть назначена эта стипендия. Мы предполагаем, конечно, что эти аспиранты, они будут заниматься в основном наукой, то есть от занятия аспирантуры их мало что будет отвлекать, не будет никакой фулл-тайм работы где-то еще, хотя можно... Ну, краткосрочно также участвовать учебным ассистентом, научным ассистентом, стажером в лаборатории. Это какие-то дополнительные тоже деньги.
Да, но 30 тысяч – это не, все равно не такая крупная сумма. Все равно вот где-то еще, возможно, люди хотят
работать. Ну, это что-то с учетом того, что есть бесплатное общежитие. Это что-то, на что можно жить. И никто не говорит, что аспиранты должны жить. Много зарабатывать. Но чтобы заниматься наукой, по-видимому, этого достаточно.
А если не секрет, у других аспирантов, которые не получают вот эту высокую стипендию, какой у них стипендия, на что они живут?
У других аспирантов государственная стипендия, которая назначена, объем которого определяется теми деньгами, которые идут от государства, и это достаточно мало, это 1500 рублей. Опять же, у них есть возможность участвовать в грантах, являться стажерами научных лабораторий, и работать учебными ассистентами, но этот вопрос пока что остро встает. Мы, впрочем, переходим на схему, когда аспиранты вот по фундаментальным направлениям, таким как математика, мы в основном ориентируемся на академических аспирантов, то есть на тех, кто получает стипендию. Вот. Но пока еще в аспирантской школе по математике есть и те, и другие. И, в общем, да, эта разница, это очень болезненно чувствительно для многих.
Когда я учился в аспирантуре в Институте стекла, у меня стипендия была 6 тысяч рублей. Сейчас вот в физтехе, как я понимаю, стипендия у аспиранта вот 6-7 тысяч рублей.
6 тысяч рублей вот в те времена, это, мне кажется, более серьезные деньги, чем
да
сейчас.
Да, ну, не сказал бы.
Друзья, мы понимаем, собственно это говоря, вот когда совершаются, закладываются какие-то интересные идеи научные, вот этот возраст, да, я потому что слышала такое мнение, что как раз вот возраст 25-35 лет, он такой самый продуктивный по приращиванию каких-то новых идей, да, может быть, вот не самих открытий, а как раз вот по тем каким-то клёцкам, которые бросаются в бульоны, которые потом вот дают вот такие большие прекрасные идеи. И я слышала, что именно вот студенческая такая вот история, магистратура, аспирантская, она дает вот эти вот важные идеи, которые потом работают и двигают, собственно говоря, вот науку вперед. Именно вот такая аспирантская, студенческая, это так или нет, Владлен?
Ну и да, и нет. Ограничения по возрасту звучали из уст разных великих математиков, и они довольно сильно отличаются. Некоторые математики, вот Хардин, например, утверждал, что старше 25 лет уже ничего серьезной математики нельзя сделать. Некоторые математики несколько раз высказывались на эту тему, каждый раз сдвигая планку с увеличением возраста. Но вот есть, например, в мире математики есть, пожалуй, самая престижная награда – это Филдсовская медаль, как бы аналог Нобелевской премии по математике. Ее дают математикам, которым на момент вручения премии еще нет, ну, по крайней мере, не больше 40 лет. Ну, вот такой момент до 40, по-видимому, математик проявляет себя до 40 лет, но совершенно не теряет работоспособность в этом возрасте. И есть масса примеров, когда выдающиеся открытия были сделаны позже этого срока, когда они были сделаны рано. Бывают случаи, когда выдающиеся открытия сделаны студентами, вот Галуа, например, но, пожалуй, что в основном все-таки не студентами, но в относительно там, вот до 40 лет.
Андрей, хочу вас спросить по вашим ощущениям. Так происходит, потому что... Ну, МФТИ очень такой известный вуз, да, и его, в общем-то, продолжают по-своему пестовать, давая возможности, какие-то преференции, как и, впрочем, ну, ряду других университетов. Вы понимаете, может быть, действительно есть забота именно вот в этой отрасли образования? Вы чувствуете это или то, что происходит сейчас, мы знаем, достаточно непростая ситуация, это, в общем, как бы встраивание в новую систему высшего образования вуза? То есть его уравнивают с прочими учебными заведениями?
Тут, на самом деле, не совсем, по-моему, правильная дихотомия. Тут дело вот в чем. Дело в том, что у нас в государстве-то деньги, как известно, есть. И вот, например, в физтехе есть, например, известная программа 5 топ-100, да, по которой в институт приходят в абсолютных величинах очень большие деньги. Но проблема состоит в том, что эти деньги расходуются как? Ну, первое, что было объявлено, что для вас, дорогие работники МФТ, эти деньги вообще не предназначены, вы морда не вышли, потому что нам надо привлекать сюда обязательно заграничных преподавателей, а вот они занимаются настоящей наукой, а не той фигней, которой вы тут балуетесь. То есть это вот первый момент. То есть эти деньги, они очень часто вообще идут не... То есть, казалось бы, да, там выделили физтеху там такую-то сумму денег, все думают, о, как здорово, а на самом деле они выделены не для преподавателей, не для студентов физтеха, а для каких-то других совершенно людей, которые имеют довольно смутное отношение к МФТ. То же самое в других вузах, которые участвуют в этой программе 5 топ-100, там и в Тюменском университете, и в Уральском федеральном и так далее. А вторая самая важная вещь – это очень низкий уровень компетенции людей, которые занимаются распределением этих денег, и они очень часто ориентируются на совершенно формальные какие-то вещи, например, там индекс цитируемости преснопамятный и тому подобные вещи. То есть они, то есть деньги выделяются очень часто не тем, кто занимается какими-то фундаментальными, важными и так далее вещами, а тем, кто занимается, как сказать, модными вещами. Вот как бы там сейчас там модно там, одно, там 10 лет назад были модно какие-то другие вещи, да, вот там наночастицы, они из моды уже скорее вышли, теперь там в моду вошло еще что-то. Там, вот в физтехе, например, сейчас безумная мода на всякую биологию и так далее. То есть и в результате деньги уходят людям, так сказать, модным, если не сказать социально близким. И далеко не всегда эти люди действительно являются учеными. А те, кто занимаются немодными вещами, вот я, например, занимаюсь немодной наукой. То есть это вещи, ну, такие. То есть они с точки зрения математики, я полагаю, достаточно важные, с точки зрения других каких-то областей, в том числе там, физики, еще чего-то, они имеют довольно серьезную роль. Но вот это сейчас не является модным, и поэтому вот на то, чем я занимаюсь, в физтех, например, денег нет. И каким-то заниматься развитием этого на физтехе никто не хочет. А самое главное, что в России слишком мало по-настоящему привлекательных мест работы. Вот физтех последние несколько лет стал действительно привлекательным местом работы. Вот высшая школа экономики – это привлекательное место работы. А, ну и вот, собственно, в Москве примерно все. То есть, например, Московский университет уже не является привлекательным местом работы, хотя там работают достаточно серьезные ученые. Очень низкая мобильность и очень, ну, грубо говоря, в МГУ, ну, например, просто нет ставок, им некуда брать людей.
Но это то, что касается внутри страны, но достаточно часто, наверное, едут и за рубеж. Или, в принципе, там магистратура платная, да, аспирантура может быть платная, если едут из России продолжать образование за рубеж. Часто так бывает?
Смотря куда. У нас вот примерно треть выпускников бакалавриата уезжает сразу в аспирантуру в североамериканские университеты, и там они...
Это не платное только, образование? Или...
Для них это не только бесплатно, а им предлагают очень достойные финансовые пакеты.
Вот, выманивают и... за границу мозги наши отечественные.
Ну, можно сказать и так, все заинтересованы в том, и мы боремся или пытаемся бороться. Вот немножко нас смущает, конечно, тот факт, что после нашего бакалавриата можно уехать в Гарвард в аспирантуру, и некоторые наши выпускники так и делают. У нас два выпускника в Гарварде учатся, в MIT там 8 или 9 выпускников учатся, один работает. Но поступить в аспирантуру к нам сразу после бакалавриата нашего нельзя, потому что у нас так устроена законно, болонская система, надо сначала магистратуру закончить. Но в Европе, в общем,
то есть абсурдная ситуация.
По всей Европе также, там сначала...
Ну, это такой технический вопрос или идеологический? Может быть, там просто комфортнее себя чувствуют?
Ну, скорее технический, но вот если бы мы предложили какую-нибудь интегрированную аспирантуру нашим выпускникам, то нам было бы, может быть, чуть легче их удержать.
А так вот, если смотреть в процентном соотношении, примерно вот сколько процентов выпускников уезжают за границу, а сколько остается продолжать там образование или работать вот в России?
Да, ну я сказал, у нас вот по прошлому выпуску, конкретно по прошлому выпуску бакалавриата, одна треть уехала за границу, ну, причем в очень престижные места, Гарвард, MIT, Принстон и так далее. А одна треть продолжила обучение у нас, или даже чуть больше. Ну, в общем, не меньше, чем уехала, так что мы, в этом смысле мы баланс поддерживаем. И одна треть продолжила обучение на других специальностях. Экономика, биология, информационные технологии. Примерно 2 или 3 человека не стали продолжать образование, но, может быть, они еще поступят в этом году. Но, в общем, на рынок труда почти никто не вышел после бакалавриата.
Скажите, пожалуйста, а в академическую среду насколько встроены вот в дальнейшем, да, после аспирантуры, насколько можно встроиться, войти с исследованиями в, не знаю, там, в какие-то коллективы творческие, насколько это востребовано?
Да, здесь есть некоторая сложность, которая связана, вот как уже упоминалось, с почти полным отсутствием временных позиций. Нормальная ситуация – это когда человек после аспирантуры работает некоторое время постдоком. Причем здесь во всем мире имеется высокая степень мобильности. И даже в очень благополучных странах, типа Соединенных Штатов, которые в экономическом смысле очень благополучны, люди едут вполне охотно на постдоки в другие, в Европу. Или вот даже к нам на факультет едут постдоком.
Но в России много университетов, и территория большая.
Но постдокторские позиции мало где в России имеются, и поэтому вот здесь возникает некоторый барьер.
А с чем это связано?
Постдоков почти нигде нет, а устроиться на уровне доцента в самое лучшее место тяжело, пока нет еще багажа публикаций, пока ты не стал известным математиком. Устроиться в не самое лучшее место не хочется, потому что там от человека ничего, кроме преподавания, вообще не хотят. Но это тупиковый вариант.
Андроник, ну поэтому... вот вы стали доцентом, вам было сложно стать доцентом? Вот как вы прорвались?
Ну, в родном, может быть,
нет,
поэтому...
Всех для меня не родной вуз все-таки.
Да, вы вуз заканчивали.
Нет, тут ситуация такая. Дело вот в чем. У меня не было проблем с тем, чтобы стать доцентом. Для меня была скорее проблема... Проблем было у меня две. Во-первых, это устроиться на работу, потому что типичная ситуация, что в большинстве университетов на самом деле никакого конкурса нету. Да? В реальности происходит устройство на работу, если есть ставки. Вот если есть ставки, и человеку удается договориться с руководством, то ну вот, давай, дружище, конкурс. Можно тебя взять на работу. В России просто в большинстве университетов, институтов научных ставок просто физически нету. То есть, как в МГУ, на мехмате, например, ставок нету. То есть, если посмотреть там на какой-нибудь стенд, где фотографии сотрудников кафедры, то становится просто понятно, что они взяли людей столько, сколько у них умерло. Просто они не могут взять людей. То же самое там в Институте стекло и так далее. В этом плане, например, вот я недавно был в Новосибирске, там им вот удалось каким-то образом добиться некой ротируемости кадров и набирать молодых на работу. Вот физтех в этом плане, опять же, кафедра высшей математики, просто в силу специфики кафедры, потому что у нас огромная нагрузка, у нас есть возможность брать новых людей, поэтому у нас новые люди приходят. У нас там 100 человек на кафедре работают, тут, в общем, как факультет. Но при этом кафедра высшей математики – это очень условно для меня работа по специальности, потому что моя работа на кафедре высшей математики – это преподавание. Да, я все-таки себя хотел бы ощущать в первую очередь все-таки именно математиком. Но это такой другой вопрос. Преподавание – это нормальная совершенно работа для математика. Главная проблема в том, что устроиться некуда. А самое главное состоит в том, что второсортный там, университет на Западе, там не обязательно в Америке, можно и в Европе, Можно и в Китае, это сейчас очень благоприятное место для научной миграции, туда очень многие едут. Ну, есть и страны вообще третьего мира, типа Мексики, которые тоже оказываются достаточно комфортными для математиков, в частности. После работы там, когда люди имеют и высокую зарплату, и имеют всякие приятные плюшки, типа там, творческих отпусков и так далее, и так далее, им просто нет смысла возвращаться назад, потому что они поедут на большую нагрузку, на зачастую меньшую зарплату. И самое главное, что если там ученый – это человек, ну, который есть некое общественное уважение, то в России, ну, ученый – это бюджетник, да, ничего хорошего это слово с точки зрения наших сограждан все не несет. То есть там гораздо выше уважение к людям, которые занимаются наукой или преподаванием, чем в России.
Владимир Анатольевич, ну вот так вот,
проблема не только в зарплате. Довольно важно, что многие хотят вернуться и готовы вернуться на меньшую зарплату, и все понимают, как здесь устроена жизнь, лишь бы там можно было работать в родной стране, что-то получать, чтобы не умереть с голоду. Проблема еще в том, что, а как, вот человек подает, ну, обычное дело, что человек подает в несколько разных университетов, в том числе хотелось бы получить какое-то предложение из России и сравнить, вот, с полным пониманием, что Россия просто милее сердцу, и даже за меньшие деньги, ну, у меня была такая ситуация, вот хочется посмотреть и выбрать. Но проблема в том, что в России в большинстве случаев это сделать нельзя. В России тебе говорят, что вот ты сначала вернись, а потом посмотрим, мы тебя возьмем на работу или нет. И когда есть предложение из других мест, тогда уже, конечно, вот.
Ну, так получается, что для молодых ученых работы, в общем, собственно говоря, нету, да, нет того пространства, куда можно вписаться и найти, во всяком случае, научную работу, такую непосредственную по своему предмету.
В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Святослав Элис и Тамара Леленкова.
Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время».
Мы поговорим о судьбе молодого ученого в России. Есть ли у молодых умов пространство для реализации своих проектов на родине? Или правы те, кто уезжает за рубеж? Легко ли молодому ученому добиться в России признания и материального благополучия?
В этой части программы мы поговорим про гуманитарные науки, которые в советские времена служили официальной идеологией. В период перестройки вызывали бурный общественный интерес, а сегодня становятся похожи все больше на отдельные островки интеллектуальной мысли, которые, того и гляди, скроет вода. Как в случае с Европейским университетом в Санкт-Петербурге, у которого отозвана лицензия. А университет этот, между прочим, включен в рейтинг Лондонской экономической школы 100 лучших европейских центров политических наук.
Итак, из Санкт-Петербурга по скайпу младший научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете Алексей Кноре. В московской студии студентка, организатор научных боев Высшей школы экономики Камила Маликова. Сотрудник Российской академии наук Алексей Зыгмунд. Расскажи нам, вот ты же много общаешься, да, со студентами другими, влетая в это общество. Вот как тебе кажется, какие самые популярные сейчас у студентов темы? Что им интереснее всего, что они выбирают чаще?
Ну, есть какие-то тренды? О гуманитарных науках или...
Ну да, да. Ну, ты же учишься с гуманитариями.
Да, ну и вот эта вот история проекта «Научные бои», да, когда студенты должны были представить свои какие-то исследования, связанные с наукой, да, вот они выбирали какие-то, ну, как им казалось, да, интересные темы, может быть, и не только для них, но и для аудитории молодежной.
Угу. А на научных боях не только гуманитарные и социальные науки, там очень много естественных научных студентов, поэтому я про них сейчас не буду говорить. Ну, а если говорить о тех, кто изучает социологию и гуманитарные науки, то я бы сказала, что есть тренд на изучение медиа, СМИ и вот этих вот явлений, связанных с этим, потому что сфера медиа как бы захватывает нашу жизнь все больше, и вот технологии, соцсети, интернет — это то, что очень часто интересует современных студентов, что они часто выбирают для изучения.
А я хочу спросить Алексея Кноры, как вам кажется, вот этот вот интерес к медийному пространству, это вот может быть действительно та важная гуманитарная история, которая сейчас происходит, и может быть то, что случилось с Европейским университетом в Санкт-Петербурге, это как раз вот именно оттуда, да, потому что Европейский университет – это ну, достаточно такое важное место, он независим, там не так много студентов, как это ни странно, да, однако резонанс очень большой, и, может быть, это связано как раз с тем, что он был основан, и, ну, это политика такая, да, один из инициаторов Кудрин среди учредителей, это такая вот политическая история скорее, как вам кажется?
Сложно сказать, почему у нас отозвали лицензию, выселили из здания, потому что никто напрямую не говорит, кто это сделал, зачем и почему. Но самая правдоподобная версия заключается в том, что это действительно некоторая политическая кампания, связанная с подавлением академической свободы, возможности вести независимые исследования и свободно говорить об их результатах. Это касается в том числе и политической науки. Смотрите, сейчас основной вектор атаки на Европейский университет, он протекает через Рособорнадзор, да, это российское ведомство, которое контролирует выдачу лицензий образовательным общеучреждениям высшего образования. И мы, хотя и можем продолжать заниматься научными исследованиями, благо у нас много исследовательских центров, и все преподаватели еще и исследователи, да, но, конечно, само даже название «Европейский университет» предполагает, что там есть свежая кровь, что туда приходят юные умы, люди, которые хотят заниматься той или иной социальной или гуманитарной наукой, учиться этому у лучших преподавателей и исследователей. И, конечно, лишение лицензии и, в принципе, статуса университета очень сильно влияет на возможность работы дальше. Я бы сказал, критически влияет.
Алексей, расскажите нам о том, как вы проводили исследования в области религиоведения. Вот, насколько для вас казалось все открытым? Насколько... Или вы чувствовали, что вам сложно, что вам вот что-то противостоит в исследованиях, что не очень просто
получить доступ? Ходили ли вы в поле, вот так условно говоря, да? То есть...
В поле обязательно.
Да,
да. Собственно, я и начинал с поля. И, в общем... Вы, может быть, представляли, когда задавали этот вопрос, что я расскажу, что я прихожу в исследовательский университет и говорю, я хочу заниматься этим. Мне говорят, нет, нет. Нет, на самом деле, я просто приезжал к Грибоедову на Чистые пруды, а там, знаете, в один день собрание, значит, ЛГБТ, а на другой день собрание, в общем, православных националистов, которые там с иконами, с хоругами, в общем, союз православных рукавиносцев. Вот. И я переходил от одного человека к другому и задавал безумные вопросы. Православные фашисты плевались мне в лицо, рассказывали о том, что Гитлер построил в Берлине православный храм и так далее. Тогда я занимался такими православными немножко радикалами, немножко маргиналами, в чем-то в этом роде. Потом я полгода состоял в монархической общине на непонятных правах полурелигиоведа, полу такого обращенного, которые верят в пришествие грядущего царя. У меня есть титул титулярного советника при будущем грядущем царе, который всех убьет, особенно всех евреев, как вы понимаете. В целом, сейчас я занимаюсь исследованиями религии и насилия. Я ушел немножко от православия, хотя продолжаю им заниматься. Да, поэтому и полевые исследования, и
какие-то... А это не опасно, скажите мне, пожалуйста? Ну, можно подхватить вирус, вот чего-нибудь такого. Вот.
Вирус, имеете в виду интеллектуальный вирус?
Да, в сознании. Значит,
ненавидеть жидов? Думаю, нет, потому что все равно дистанция очень велика. Что касается того, опасности того, что тебя просто побьют, ну, она всегда есть. А мужчине этим заниматься намного проще, разумеется. Вот. И потом меня воспринимали как потенциального как бы, обращенца, вот, человека, который, в общем, присоединится ко всему этому. И поэтому относились очень дружелюбно, нормально, уделяли мне много количества времени, но, в общем... Эти занятия я был вынужден в какой-то момент оставить, когда приходил в аспирантуру. Здесь начинаются проблемы, что-то более интересное, да. А, вот, потому что мне сказали, что этим вы заниматься не имеете права, и что если вы будете продолжать что-то писать о православии, хоть одно слово, вы вылетите отсюда, потому что она занимается философией. Вот.
То есть вас очень сильно ограничили, по сути, то, что вам нравилось заниматься.
Ну, по сути, вы занимались журналистской работой.
По сути, я занимался религиоведческой работой. То
на
есть,
практике?
Ну, да, я брал интервью, но не для цели популяризации, а анализировал их с помощью каких-то моделей, каких-то концептов. каких-то исследований, собственно, проводил аналитическую.
По сути, вам запретили вести исследования ваши?
По сути, я не мог вести их официально на тех правилах, на которые я хотел претендовать, да. В общем, мое направление аспирантуры в вышке называлось «Философия, этика и религиоведение». Я, честно говоря, когда шел, я не понимал, почему я не могу заниматься религиоведением. Но, в общем, в итоге я был вынужден сменить тему и заняться французской философией. Я очень люблю французскую философию, и, в общем, моя тема близка к тому, чем я занимался раньше. Но этот сдвиг все-таки пришлось произвести по более-менее
насильственным путем.
Я пошел, скорее, не в библиотеку, я сидел все дома и читал книги полгода.
Условно, я имею в виду библиотеку.
Очень условно, да. Хотя и какой-то полевой работой я, тем не менее, продолжил заниматься, только не совсем официально.
А вот когда вы выбирали для себя направление религиоведения, решили связать с ним свою жизнь, насколько вот то, к чему вы сейчас пришли, соотносится с теми ожиданиями, которые у вас были? Все оказалось нормально, намного хуже.
Все оказалось в плане работы или в плане исследований? В плане исследований все не так плохо, я занимаюсь тем, что мне нравится. Да, в плане работы хуже, потому что я, конечно, надеялся преподавать, как я сказал, и, в общем, я не преподаю.
А почему не получилось? Вот в чем сложность? Очень сложно найти место для молодого
лидера. Да, сложно найти место, потому что, как совершенно справедливо говорили, что место для живых освобождается только когда другие живые умирают, вот, и все ждут смерти старого профессора, чтобы освободилась ставка. И всякого рода другие вещи, да, многие вещи, там, где формально есть конкурс, на самом деле дело решается в плане личных повязок, что там, как говорили, дружище, оставайся, да, вот, если ты не дружище, и ты не остаешься, и тебе не предложено оставаться, да, то ты можешь биться через конкурс, у меня многие знакомые бились по 5-6 раз, и, в общем, ничего не будет, в тех местах, в которых он есть, а в большинстве мест его просто нет, потому что нет ставок. И я, не нашел себе места, нашел место в какой-то научной, более исследовательской, да, сфере. Не могу сказать, что она во всем меня удовлетворяет, но, в общем, как-то я приткнулся лично.
Я хочу Алексея Кноря тоже спросить. А в Санкт-Петербурге, скажите, такая же история, да? Вы младший научный сотрудник. Надо ждать, когда, какой-то профессор, прости господи, представится, чтобы вот какую-то позицию следующую получить, подняться вот в лестнице, научной.
Это очень сильно зависит от того университета или института, в котором вы работаете или в котором учитесь. В Европейском университете такой проблемы нет. Здесь все гораздо мобильнее и гибче. И по большому счету вас нанимают, если вы ценный сотрудник, который может внести посильный вклад в исследования и публикации. По крайней мере, я такого стеклянного потолка не наблюдал здесь. Но я слышал про подобные истории в различных государственных университетах, когда, условно говоря, чтобы занять позицию доцента, да, или просто преподавателя, вам нужно ждать, пока она освободится кем-то. Но это проблема вот такого регулирования именно государственных университетов, наверное.
Камила, расскажи, вот ты когда закончишь образование, ты бы хотела заниматься наукой или уйти в какую-то практическую работу? Как ты для себя делал этот выбор, что вот ты хочешь этого или этого?
Я бы, честно говоря, хотела как-то это совместить и, может быть, немножко заниматься наукой и работать в университете, и в то же время заниматься практикой.
А почему тебе хочется заниматься наукой? Вот как это пришло, что да, я хочу там преподавать, я хочу вот это, потому что это же не приносит, по сути, больших денег, есть много сложностей. Какая у тебя мотивация к этому? Очень интересно.
Это интересно, это самая свободная сфера, которой можно только заниматься.
Свободная?
Да, ты максимально свободен в том, что изучать, по крайней мере, в моем окружении так. В том, что изучать, ты выбираешь, что тебе интересно, можешь потом это публично презентовать, можешь потом обсуждать это с коллегами на международном академическом, в международном пространстве. Ездить на какие-то конференции, почему нет, мне кажется, это здорово.
То есть это такая очень комфортная среда, да, я так понимаю, для существования?
Да, я думаю, так.
И, наверное, вот остальным студентам именно это тоже нравится. У нас есть возможность посмотреть как раз финал научных боев, организатором которого как раз Камила является. И ребята показывали свои работы как раз на юбилее Высшей школы экономики 25 лет.
Представьте, что студенту нужно написать эссе. С Сколько тем нужно предложить на выбор студентов, чтобы лучше его мотивировать? 6 или 30?
Если мы видим на изображении террориста в маске, который направляет оружие прямо в зал, то с большой вероятностью нам может показаться, что мы испытываем какое-то чувство угрозы от этой картинки.
Мы думаем, что выбор — это выбор между А и Б, что это может быть даже «делай все, что хочешь». На самом деле, если вы существуете как субъект, это не так.
Я предлагаю вам достать из-под стульев конверты, которые там приклеены. Они близко приклеены, далеко копаться не нужно. Откройте их и ознакомьтесь с их содержимым.
Люди выбирают чаще и более довольны сделанным выбором, если им предлагать средний размер ассортимента. А при слишком же большом размере ассортимента они перестают выбирать.
Итак, Оскар получает удивительную позицию. Своим рикошетом он позволяет себе совсем иначе видеть политические контексты своего времени. Но в отличие от других людей, он проигрывает очень важную вещь. Подобно Питеру Пену, Оскар Мацерат проигрывает любовь. Потому что, когда ты любишь человека, невозможно просто зеркалить. Любовь — это такая штука, которая должна изменить обе стороны маски.
Наши респонденты были склонны выбирать в дилемме между безопасностью и свободой безопасность. Но если они наблюдали некоторого борца с терроризмом или схваченного террориста, они скорее считали, что не нужно ограничивать меры какие-либо и сохранить свою свободу.
Чем больше выбор у вас есть, тем выше ожидания относительно того, какую наилучшую альтернативу вы можете там найти. Но, с другой стороны, чем больше выбора у вас есть, тем сложнее поиск.
Знаете, за что мы платили? За то, чтобы быть взрослым. И быть таким человеком — это значит быть взрослым. Не растворяться, но и не ставить стену, как Оскар.
Ну вот мы оценили, как проходили научные бои. Понятно, что мы там не все услышали, так просто оставили впечатление.
Да, да. И мне кажется, что вот такая вот наука, да, наука, которая, наука сегодняшнего дня, которая анализирует явления, которые происходят сейчас, да, вот непосредственно, и она более может быть востребована, вот то, как раз, чем вы тоже, Алексей, занимаетесь, востребована в нынешний момент, а те долгие такие фундаментальные исследования, да, которые требуют длинных денег и результат которых очень отсрочен, они, может быть, сложнее и, ну, труднее финансируются в том числе. И, может быть, как раз вот эти гуманитарные исследования, которые связаны тоже с непонятными на сегодняшний день вещами, они вообще откладываются. Это то, что касается вот темы, допустим, вашего второго выбора, да, и они имеют вообще значение? Вот такие длинные гуманитарные исследования ни о чем, вот непонятно о чем для текущего момента, как вы считаете, Алиш?
Разумеется, имеют, но довольно специфическое в том смысле, что большая часть гуманитарного знания, по моему убеждению, разумеется, не имеет никакой прагматики. Да? Если спросить, зачем они нужны, да незачем. Вот. Зачем изучать, не знаю, позднюю античность? Да незачем. Да? Просто потому, что это важно, и это продуцирует какой-то смысл, это значимо, да? Это красиво и интересно, если воспользоваться такими определениями. Да? Никакой политики, никакого улучшения жизни этого не принесет, а скорее ухудшение жизни для тех, кто этим занимается. Вот. А что касается каких-то модных направлений исследования, то здесь, вот, например, я не видел раньше этих боев, что я вижу, это в первую очередь жанр, да, а не само содержание. Может быть, я не знаю, вы согласитесь или нет. А что это жанр, ориентированный на такую TED, что ли, стилистику, или вроде того, на рэп-баттлы, который сейчас становится
очень популярным. Там ограничения по времени.
Ограничения, да, все что угодно, да. А, потому что, ну, в TED тоже же вполне ограниченное время, да. Вопрос касается не того, что, собственно, подается. Да?
Ну, это популяризация, это понятно.
Это,
да?
Популяризация плюс, то есть есть какой-то научный материал, плюс, не знаю, экзистенциальная значимость, плюс попытка презентовать это как общественно значимое, плюс, я не знаю, какая-то такая менеджерская практически подача, да, то есть продающая наука, быстро сделать доклад за 12 минут. С большинством тем, разумеется, так не получится. И тема, которым я сейчас занимаюсь, в смысле религия насилия, да, там терроризм, мученичество, в том числе актуальное политическое мученичество, да, все это безумно, конечно, актуальные темы, да, в связи с событиями в мире. Можно сделать их продающими, да, вопрос в том, как бы, кто купит. Надо искать, надо, чтобы тебя нашли, что-то в этом роде, да. То есть это проблема того, чтобы войти в тренд, да, в том, чтобы встретить своего литературного, научного и так далее агента, чтобы тебе звонили из газет, вот, а не самого содержания того, чем ты занимаешься.
Но я очень давно не слышу про всякие междисциплинарные истории. Да? Одно время очень модно было про это говорить, и говорили как раз о том, что на стыке разных дисциплин возникают какие-то очень важные истории, открытия и совершаются прорывы, да, вот в том числе и такого гуманитарного плана, и это как раз позволяет человечеству как-то взглянуть на себя с другой стороны и понять что-то такое важное в эпоху перемен. Перестали говорить. Хотя хочу вот, Камилу, спросить, вот вы занимаетесь политологией, да, может быть, вот если совместить такие глубокие, длинные исследования, которые делает Алексей, и вот, может быть, какую-то современную политологию, то, о чем вот рассуждали студенты во время научных боев, может быть какой-то прорыв, как вам кажется? Вот все это так вот вместе проанализировать длинным каким-то образом, да, там, на какой-нибудь летней школе, и вот что-то такое вдруг произойдет.
Считаю, что тоже за такими исследованиями будущее. Правда, пока проблема в том, что как бы никак не могут такие ученые из разных сфер между собой скоммуницировать, найти друг друга и
вот
вместе работать.
В какой бы сфере тебе было интересно работать?
Ну, именно мне было бы интересно работать с теми, кто исследует коммуникации и медиа. У нас просто, например, у нас в университете отдельные люди этим занимаются, отдельное направление, отдельный факультет. Вот. Ну и очень интересно, конечно, политологам делать вместе исследования с философами, с юристами, те же самыми социологами.
Ну вот смотрите, наверное, это еще вопрос общего языка, и даже гуманитарии не могут его между собой, как выясняется, найти. В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Тамара Лиленкова и Святослав Элис.
Смотрите, послушайте обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время».
Мы продолжаем разговор о том, в какой научный бульон попадают молодые ученые в России. Насколько престижна эта профессия сегодня и можно ли рассчитывать на быстрый карьерный рост в нынешней системе?
Наш собеседник сегодня Алексей Бобровский. Не только доктор химических наук, но и главный научный сотрудник МГУ. А в 2009 году ему была присуждена премия президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых. Вот как раз про это, наверное, сразу и спросим. Вот эта вот премия, она как-то изменила вашу жизнь? Или она просто была таким вот естественным следствием вашей работы и как-то вот, ну, дали и дали, и ничего не поменялось?
Ну, конечно, она очень существенно повлияла на мою жизнь. Прежде всего, ну, в двух аспектах. Это немаловажный финансовый аспект, все-таки это довольно крупная премия, 2,5 миллиона рублей. И второй аспект – это ощущение уверенности в себе. Ну и вообще ко мне было невероятное внимание с точки зрения разных средств массовой информации. И, наверное, впервые я как бы высказывал свое мнение о состоянии науки, собственно, о катастрофическом состоянии науки. Мне удалось сказать неоднократно об этом. И мне кажется, что ситуация в какой-то степени, ну, может быть, даже поменялась в лучшую сторону. Благодаря моим
высказываниям. Это золотой шанс для молодого ученого получить премию. Вот
ну, вообще-то,
скажите,
да.
А молодой ученый считается вот с государственной точки зрения в каком возрасте? Или до какого возраста?
Да, критерий вот 35 лет. Да, вот такой критерий.
Но надо сказать, что это такой международный стандарт, скажем так, потому что вот в декабре традиционно вручается такая, ну, вернее, не вручается, а отмечается национальная церемония в России. Это премия для женщин в науке. Она есть международная, а это есть национальная такая церемония, проходит в России, и это устраивает ЮНЕСКО Лореаль в Москве в декабре проходит. И вот у нас была возможность спросить у одной из как раз девушек, которые получали. Это Ольга Громова из Томска. Она физик, уже профессор, да, Национальный исследовательский Томский политехнический университет. Достаточно интересная собственная история. Как она пришла вот в науку, что с ней произошло. И мне кажется, это такая показательная траектория карьеры женщины, именно женщины, которая достигла определенных успехов. Мы можем посмотреть.
Я родилась в Казахстане, в небольшом поселке, поэтому не было таких вот прям возможностей, то есть, допустим, посещать какие-то спецкурсы, колледжи, там, не знаю, какие-то репетиторов нанимать, такого не было в мое время. Вот, но была выездная комиссия. из Томского государственного университета, которая приехала в Казахстан, набирать детей к себе в университет. И меня заинтересовала одна специальность, которая называлась криминалистика на физическом факультете. Но когда поступил на физический факультет, первые 2 года были общеобразовательными. Нам давали все предметы. На 3-м курсе, когда подошло время выбирать специальность, к тому времени, конечно, уже между нами, то есть между студентами и старшее поколение, ну, они передавали уже информацию, что если пойдешь к этому руководителю, будешь заниматься вот этим, вот. А если к вот этому, то вот этим. И мне посоветовали выбрать профессора Уленикова. Он выдающийся ученый. Конечно, я не планировала аспирантуру, не хотела, ну, я не то, что не планировала, то есть я об этом не знала, ну, то, что не знала, то есть это со временем приходит. То есть учишься, заканчиваешь 5-й курс, предлагают магистратуру, идешь в магистратуру, ну, смотришь, получается, нравится, тем более такие перспективы. Ну, и вот, видно, получалось, и вот он предложил пойти в аспирантуру, сделать совместную работу с французами, выиграли грант. Поехала в аспирантуру во Францию. Ну, а дальше после PhD, когда получаешь PhD в России, ты считаешься, что уже что-то добился, у тебя кандидатская, это кандидатская, PhD – это уже весомый аргумент. После постдока, после того, как я получила такие большие результаты, у меня публикации хорошие, предложили профессорам. Ну и все, после этого, если имеется PhD, писать гранты, один грант выиграл, другой грант выиграл, и стипендии, они как-то уже по накатанной идут, то есть тут как будто бы притягивает одна стипендия друг за другой. Вот уже, не знаю, будущее это. С этим надо уже работать и жить дальше.
Ну вот мы услышали такую историю успеха, да, очень-очень позитивную. Вот и у вас тоже история успеха, по сути, что вы получили крупную.
Ну, в каком-то смысле, да.
Да. Вот это такое вот исключительное что-то, или все-таки при должном как бы таланте практически каждый может вот так вот хорошо занять свое место? Потому что до этого в предыдущих частях программы рисовалась, ну, более такая мрачная картина.
Ну, я скажу так. Конечно, вот могу сказать честно, мне повезло с лабораторией, да. Потому что я попал в лабораторию, фактически заинтересовался я жидкими кристаллами еще в школе. Будучи школьником, и дома у меня была химическая лаборатория, я синтезировал какие-то полимеры. Получается, что интерес к жидким кристаллам и полимерам у меня уже сформировался в школьные годы. Потом, поступив на химический факультет МГУ, выяснилось, что есть специализированная группа, которая занимается полимерами. И есть лаборатория, которая занимается жидкокристаллическими полимерами, причем довольно успешная лаборатория. И я оказался студентом этой лаборатории. И самое интересное, что так судьба распорядилась, что в детстве я заинтересовался жидкими кристаллами, прочитав книжку Анатолия Степановича Сонина «Кентавры природы» 80-го года издания. И когда я делал дипломную работу, рецензентом этой дипломной работы был Анатолий Степанович Сонин.
Вот. Слушайте, так. Но это такое просто везение. И Ольга говорила о том же. Она говорила, что она попала к очень хорошему руководителю. Да, то есть главное везение для молодого ученого – попасть к хорошему руководителю, в хорошую лабораторию.
Я боюсь сказать, что, это неприятно, но надо отметить, что это исключение из правил. Потому что обычно ситуация очень плохая. И если человек находится просто на ставке, он просто без грантов. И просто это очень мало денег.
Мы видим, да, то есть вот из предыдущей история Оли Громовой, что одно влечет за другим. Ты попадаешь в хорошую лабораторию, ты отправляешься, значит, за границу, ты получаешь
грант,
одно за другим.
Влиться в поток успеха.
Ну, получается, есть некоторые точки роста, есть сильные научные группы, их немного в России, но в них вот есть жизнь. И, в общем-то, результаты, научные результаты сопоставимы с международным уровнем. Но, к сожалению, это исключение из правил. Это правилом не стало пока.
Получается, в обществе разные такие достаточно интересные и не всегда такие благоприятные обстоятельства. Вот это была история весьма распространенная в советские времена. О ней рассказала Татьяна Бернштейн. Она такой очень известный советский российский физик, живет в Санкт-Петербурге. И вот буквально на днях у нее будет день рождения. Она 28-го года рождения.
Со мной все очень специфически, потому что когда я начинала как ученый, то есть когда я кончила университет, фактически, это что такое начинала, когда кончила университет, то был государственный антисемитизм, а я еврейка. Я поступала в университет сразу после войны, в 1946 году, почти сразу после войны. И тогда ничего еще не происходило. Во всяком случае, на этом уровне. Окончала я в 51-м году. Это время врачей-вредителей и, в общем, довольно страшное время в этом плане. Меня посылали на завод, на разные заводы в разные части Советского Союза, где на самом деле я была не нужна, потому что им университетская девочка на заводе, который выпускает что бы то ни было, была совершенно не нужна, несмотря на все ее университетские успехи. Вот. И в конечном счете я вернулась в город, и нашлось для меня. Я 3 года проработала инженером в Конструкторском бюро. То есть пока не умер Сталин. Когда я работала вот в своем конструкторском бюро, то там нужно было находиться на работе в определенные часы, ну сколько там положено часов, 8 там, или 7, или сколько надо. Но делать было нечего. И я от этого, от нечего делать, стала искать какое-нибудь занятие. И один из моих приятелей, который был теоретиком, сказал, что вот у него есть какие-то теоретические вопросы, которые требуют решения. Ну, так сказать, поскольку у меня образование есть, я могу этим заняться. Ну вот я так с этим занималась несколько лет в своем конструкторском бюро, после чего, окончив экспериментальную кафедру, поступила в аспирантуру Герценовского института, в аспирантуру на кафедру теоретической физики, потому что это была единственная возможность куда-нибудь поступить, уйти из конструкторского бюро и куда-нибудь пойти в науку. Значит, я пришла в институт в 1958 году, вот в свой, в котором я сейчас работаю, и институту было всего 10 лет, он только что 10 лет назад. И там большая часть сотрудников была молодыми. Поэтому это был вообще очень молодой институт и очень хорошего уровня общего интеллектуального, очень высокого. Поэтому там было очень, очень хорошо работать.
Ну вот такая чудесная история успеха, несмотря на все сложности. Ну вот ближе к концу части задам вам такой вот вопрос, наверное, несколько более конкретно. Вот как вам кажется, вот что сейчас самое главное препятствие, самое главное вот пугало, что больше всего отпугивает молодых людей от того, чтобы пойти действительно в науку в России?
Ну, если коротко, это отвратительное отношение государства к ученым. А в чем это выражается? В низком финансировании. Вот то, что не было сегодня сказано, в ужасной бюрократии. Потому что молодой человек видит, что его научный руководитель, вместо того, чтобы делом заниматься, занят бумажками. Естественно, он не хочет такую судьбу. И человек видит, что есть страны, где такого нет, где ученых уважают, где дают много денег на оборудование, на зарплату, и минимизирует всю бумажную работу. И, конечно, он стремится эмигрировать, заняться научной работой на Западе.
Да, спасибо. Ну что ж, мы сегодня пытались понять, есть ли у российской науки кадры и будущее.
Это была программа «Рожденный после СССР». Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Вели программу Святослав Элис и Тамара Лельнкова.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и все вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».